Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, октябрь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Даже не знаю, сколько баллов сейчас пробки в Москве, потому что у меня Яндекс абсолютно ничего не показывает. Просто решил умереть ни с того ни с сего. Но я попытаюсь сейчас его привести в какое-то более-менее благовидное состояние и вам рассказать, что же там на дорогах творится. Ну а вы можете писать на плюс 7 925 48 94 8. В Телеграм «Говорит Москва-бот». 4 балла пробки в Москве. И харьковчанин успел, кстати, написать. Да, всем здравствуйте, всем, вот ты мне пишешь здравствуйте, всем здравствуйте. Кто не пишет мне здравствуйте, вам тоже здравствуйте. Вот даже не знаю, чем вас порадовать. Сегодня очень много всякого интересного, прямо дело такое. Я вам очень сильно... Вот, во-первых, у меня приятная новость для вас. Вот что Минэкономика зафиксировала рост российской экономики. Просто ВВП, летом рост ВВП составил 1,9% после 0,9% в начале года. В отчете ведомства сказано, что скачок экономического роста неустойчив и обусловлен разовыми факторами. Разовыми. Вы думали разными? Нет, разовыми. Например, увеличением запасов материальных оборотных средств. Я вот хочу вас спросить, что у вас там насчет запасов материальных оборотных средств? Вы вообще как себя чувствуете? У нас экономика летом абсолютно выросла ни с того ни с сего. Но 1,9, хотя должна была 0,9. Там, в начале года 0,9, потом 1,9. Вы чувствуете? Ваша жизнь улучшается? Вот экономика, когда растет, ваша жизнь улучшается? Вы чувствуете подъем какой-то в этом смысле или нет, а? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Плохое положение, я перевожу слова нашего слушателя, который подписывается Марыч. Запасы, серьезно, пишет Алекс. Да, запасы, я вам читаю новость как есть, я придумываю ее, я же не смогу ее придумать, вы что? Смотрите, в отчете ведомства сказано, что скачок экономического роста неустойчив и обусловлен разовыми факторами, например, увеличением запасов материальных оборотных средств, я же вам говорю. Но это в рамках государства, конечно, в масштабах точнее. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, пожалуйста, говорите.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Я думаю, что фактор отложенный, поэтому сейчас обращать на это внимание, наверное, не стоит.
Что это значит? Объясняйте нам, людям, не следующим в экономике, что за отложенный фактор?
Не, ну, это произошел небольшой скачок, там рост, а это скажется на нас, не знаю, через полгода.
А, может, то есть что-то больше, там, через полгода мы почувствуем, что все-таки лучше стало.
Рай.
Наконец-то, наконец-то, спасибо большое, я теперь знаю хотя бы. Ну, рай, страшное дело, понимаете, потому что перед тем, как попасть в рай или в ад, будет страшный суд. А спасутся единицы, как вы знаете, да, немногие спасутся, поэтому у меня есть подозрение, что в рай-то... Вряд ли мы попадем. Август, ну, мы будем стараться во всяком случае. Август, сентябрь, прям за пара на работе была. Сейчас скатываемся в унылое спокойствие. Бату 21. Постоянно ращу свои запасы, пишет Пайк. А через квартал не буду покупать. Упадет спрос, пишет Валерий. А что вы покупали, Валерий? У нас 5000 ЗП. Из ЗП сделали, но в марте добавили 5%. Простой арифметикой убрали 5, добавили 2000, зато кричат: индексация зарплаты каждый год, пишет Деко. Ах, вон оно что. Хорошо. Хорошая погода дала собрать большой урожай зерновых и картофеля, пишет Денис. В этом причина. Ну, хорошо. Ну, прекрасно. Видите, оказывается, экономика растет, а вы и не знали. Михаил Горбачев написал письмо Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону. Бывший президент СССР отметил, что, цитата, «не хочет навязываться в советчики», конец цитаты, «мировым лидерам, и только в определенных случаях обращается к ним». И это правильно, потому что советы от Михаила Горбачева могут... Ну, как бы, люди боятся советов от Михаила Горбачева, мало ли. Знаешь, как говорят все вот эти коучи, тренеры, бизнес и не только бизнес. Они говорят: берите совет у того, кто, кем, на кого вы хотите быть похожим. И в этом смысле я не думаю, что кто-то хочет такую же роль исполнить, как и господин Горбачев для нашей страны, и повторить его судьбу в этом смысле, в политическую. Наверное, нет, никто не хочет. Но, тем не менее, он не пояснил сути писем. Я спрашиваю, а что за письма? Ну, он говорит, не расскажу. Но подчеркнул, что его беспокоит разрушение соглашений международных механизмов. То есть, все-таки пояснил суть писем. Угу. И говорит, особенно отличаются в этом США, лидируют, показывают дурной пример другим. Все это он рассказал в интервью «Известиям», кстати. Можно почитать сегодня вот такой, знаете, короткий обзор печати. Значит, я сейчас просто сделаю. В «Известиях» сегодня материал называется «Я считаю ядерную войну недопустимой, только безумец может ее начать. Михаил Горбачев в падении Берлинской стены, разрушение ДРСМД и обращение к Владимиру Путину». Вот какое дело. Михаил Горбачев обращается к Эммануэлю Макрону. Это, в общем, наверное, не самое интересное для нас. И к нашему президенту. И говорит, Америка рушит все... Просто, понимаете, дурной пример всем показывают. Разрушают международные механизмы. Выходят из ДРСМД, под вопросом СНВ, ну и так далее. Вот не знаю, как, с чем бы связать это. Может быть, с моей недальновидностью, непониманием, еще чем-то. Может, молодой я слишком. Вы вот мне объясните. Но когда говорит это Горбачев, у меня все равно почему-то возникает какая-то улыбка на лице. Ну, то есть, мне кажется, вот хочется сказать так, ну да, да, да. С другой стороны, я-то не жил во времена Горбачева, поэтому я не знаю. Это вот сейчас мы понимаем, что, возможно, то, что делал Горбачев, привело к тому, в каком положении в итоге оказались люди. Ну, там, в 90-е, да, в итоге. Не получилось, наверное, сделать то, чего хотелось. Ну, это сейчас, а тогда-то, наверное, никто и не понимал. И, может быть, и он не понимал. С другой стороны, он руководил государством, да? А руководитель государства должен быть прозорливее, наверное, всех остальных. Ну, стараться, во всяком случае. Или хотя бы окружать себя прозорливыми людьми. Ну, да? А получилось, что вроде и нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. А вот я как раз это время хорошо помню Горбачева. Я так. Уже сейчас пенсионер.
Так.
Вот. И это имя, да, я слушать, мне передергивает. Он еще что-то там советует.
Ну, а почему бы не советовать? Он сейчас, он, причем уже давно это произошло, он начал критиковать Америку.
Вот поверьте, мое поколение, да, мы жили хуже. У нас не было машин. Но мы душевно, морально и...
Физически?
Злобы не было, понимаете? Было лучше, в общем.
Я знаю даже, что мне, лучше было.
Вот я жизнь прожил, да, но я все равно считаю, не в деньгах. Я бедняк, там, пенсия. Все равно не в деньгах счастье.
А
вот
в чем?
У них миллиарды, а они несчастны.
У
них квартиры, правда. Я живу на даче там. А я все равно, я выйду, дышу, мне нечего скрывать. И вот раньше люди жили, не было зависти, злости, да, ну, жили... Ну,
это у вас ее просто не было. Это в вас ее не было.
А вот эти Горбачевы, Ельцины, когда наш президент празднует до сих пор это врагов народа, как говорится, день рождения, все, меня-то и мое поколение в основном передергивает. Поэтому не стоит слушать его вообще.
Ну как не стоит, как не стоит? Ты руководил государством. Слушайте, вот смотрите, опыт – это опыт, правильно? Негативный опыт – это тоже опыт. Правильно? Вы говорите, вот когда празднуется у нас дни рождения вот этих всех Ельцина и прочее. Слушайте, это же делается очень для одной простой, ну, прям элементарные вещи, вы должны понимать. Это делается для того, чтобы и впредь, там, следующее поколение, следующее, еще следующее властителей приходило к власти бескровно. И обеспечивала безопасность и уважение предыдущему правителю. Несмотря даже на то, что он, например, был не очень, объективно говоря. То есть он был не очень, все это понимают, но ноги об него не вытирают. Как, например, Хрущев в определенный момент вытер ноги о Сталина, да, вот это, развенчание культа личности. Вот этого не делают. Для того, чтобы научиться вот этому нормальному политическому процессу, когда следующий правитель не унижает, не растаптывает, не разбивает там, в пыль все, что сделал предыдущий правитель. Это вообще-то правильно. Он просто корректирует какие-то вещи, которые ему казались неправильными, но не превращает предыдущего человека там в посмешище, в шута и прочее. Нет. Он говорит, ну, все-таки это был там. Да, да, может быть, были ошибки. То есть это политика, такая история. Правильно. Потому что как ты относишься к предыдущему, так к тебе, скорее всего, отнесется последующий. И это очень важная штука. Кстати, в этом плане вы же видели вот эту жестокость, да, с которой происходила декоммунизация нашей страны в 90-е. Ну, вы-то это видели своими глазами, как вот эта ненависть ко всему советскому, откуда, как антисоветчики отсюда, отовсюду повылазили. Почему так произошло? Ну, я думаю, что это такой исторический реванш, потому что большевики жестоко отнеслись к истории нашей страны, переименовали все, что можно было переименовать. Стерли те имена, которые не следовало стирать, да, ну, превратили действительно достойных людей, некоторых, ну, стерли их из истории, зачем-то, издевались над историей собственной страны, и потом с ними, в общем, начали поступать примерно так же, в 90-е. Потом хватило, видимо, кому-то головы в этом смысле остановиться. Иначе можно дойти до состояния Украины, где там «все советское, это плохо, мы будем все уничтожать». В итоге уничтожили все советское и поняли, что остального и нет. Ну, просто больше ничего нет. Остался только Бандера и все. Ну, например, там, ну, и Шухевич, извините, пожалуйста. Ну, вы поняли, да, о чем разговор? То есть надо брать лучшее из прошлого, а худшее не брать из прошлого. И совершенно не обязательно твоего предшественника, своего предшественника унижать прилюдно. Не нужно этого делать. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Но я-то почему? Я к тому, что вот смотрите, когда Горбачев, а он-то пытался наладить отношения с Западом, вот как нам объясняют, он пытался наладить отношения с Западом, он хотел дружить с Западом, у него в каком-то смысле, некоторые считают, это даже получалось. Ну вот, ну потом не вышло, в итоге. Все равно распад страны произошел. Некоторые скажут, из-за того, что страна вся лживая была и не могла она не распасться, она распалась. Кто-то скажет, нет, потому что Горбачев предатель. Важно другое. Вот смотрите, человек, который верит в то, что можно жить в мире, да, с другими странами. И, например, Советский Союз на тот момент, он может быть другом с Соединенными Штатами Америки. И Соединенные Штаты Америки могут быть с нами друзьями. Вот. Сегодня же ведь есть такие люди, например, в России. Они верят, что Россия и США могут быть друзьями. Мне вот интересно, когда они достигнут вот этого возраста Горбачева, когда они достигнут этого понимания жизни, этой мудрости, в том числе, ну, годами накапливаемой, они тоже, наверное, признают, что все-таки ну, есть проблемка небольшая с Соединенными Штатами Америки, которую как будто бы мы не можем решить самостоятельно без них. Вот. Проблемка эта называется тяга к гегемонии. Вот тяга, понимаете? Ну, когда это должно произойти? Это, наверное, всем тем, кто сегодня так сильно молится там, да, на Соединенные Штаты. А есть такие люди, им нравится. Они считают, что в нас вся проблема, да, ну, в России. Вот, мы сами все виноваты. Вот, интересно, как там годам к 90 они, наверное, скажут, что все-таки, вот смотрите, да, американцы-то все-таки, да, они такие уж и ангелы, и, вероятно, они все-таки делают что-то не то чтобы ради нас, а ради себя скорее, вот, они, наверное, ради себя страну-то себе строят. Они, наверное, ради себя законы пишут, для себя. Они, наверное, исходя из своих интересов, входят в какие-то страны, в какие-то не входят. Они, наверное, ради своих интересов дестабилизируют определенные страны, чтобы те не могли с ними конкурировать на равных, в разных сферах. Наверное. Вот видите, Горбачев говорит об этом уже. А еще остальные молчат. 7373948. Чего упорствуете? Уже признайте, что империя злая. Если даже вам казалось раньше, что империя зла — это Советский Союз, Советского Союза же больше нет, признайте, империя зла — это Соединенные Штаты Америки. Весь мир стонет от Соединенных Штатов Америки. Они своим волюнтаризмом, своим вольтерианством, своим наплевательским отношением ко всему, что было построено до них, всем надоели уже. Русскому миру, там, арабскому миру, да любому миру, они всем надоели. Как кость в горле сидят со своими долларами. Нет? Алло, здравствуйте. Азиатскому миру, кстати.
Да, вот, здравствуйте. Андрей, Москва. Да. Мы поговорим еще про Горбачева.
Да вот мы про него только и говорим, да, с уважением, кстати.
Я хотел немножко по-другому, с другой стороны, на эту историю посмотреть. Давайте. И предложить, может быть, несколько неожиданное решение. Я бы не стал критиковать Горбачева только по одной причине, что мы на самом деле, по-настоящему, не знаем, истинных причин распада Советского Союза и поступков и поведений руководства страны в тот период. Для примера я сейчас скажу, когда распался Советский Союз, в Китае был создан институт изучения причин распада Советского Союза. Теперь вот это экономическое китайское чудо во многом связано вот с этой историей. То есть они изучили причины, глубинные причины, поверхностные причины и сделали так, как сделали, то, что мы сегодня наблюдаем. В нашей стране, кроме пустой кухонной критики, не основанной на знаниях, ну, я ничего не слышу. Можно эмоционально, можно относиться по-разному к нашим правителям, но мы как не знали ничего
по-настоящему,
так и не знаем. И когда уйдет Владимир Владимирович, неважно, что бы ни произошло, мы будем вести себя ровно так же, точно так же, не зная, что произошло, что сегодня происходит по-настоящему в этой стране, да?
И вот, вот слушай, это, а вот, может вот быть это, и хорошо. Это, а может быть и хорошо.
Это, знаете, это психология крепостного права.
Не-не-не, это психология верующего человека. Зачем знать? Можно просто верить. Вот понимаете, опять же, да, умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нее особенной стать, это в Россию может только верить.
Это крепостничество.
Да какое крепостничество?
Когда папа подумает, а мы присоединимся к мнению папы.
Ну, вот так, кстати, живем... в Советском Союзе вполне так себе и жили. Видите, люди вспоминают эти времена с счастьем.
А почему мы жили так в Советском Союзе? Потому что мы с 1861 года до сих пор перестроили психологию. Очень простой рецепт. Вот,
какой?
Я сейчас скажу. Вот смотрите, как только наши работники начнут свои 13% платить сами, не руководитель... Вот мы начнем Мы начнем за них... Как только мы начали платить управляющую компанию, вы видите, что происходит в управляющих компаниях, да?
Нет,
как люди собираются...
Я понял. Вы хотите опять... Я понял. Вы хотите из России сделать, ну, европейскую страну? В полном смысле.
Я хочу каким-то образом смотивировать людей
на
рост самосознания и само, ну, и уважение к себе, что ли, в первую очередь, к себе, да?
Нет, подождите, не то. Вот я сейчас попробую поразмыслить. Спасибо большое. Вы говорите, рост самосознания, вот мы будем платить налоги. Нет, это разговор про деньги все пошел. Вот прям как только разговор про деньги идет, вы можете дальше его не продолжать, вы вообще не попадаете в русский народ. Вы прям сразу мимо пролетаете с этими вопросами про деньги. Вопрос денег для нас не имеет того значения, которое он имеет для многих других стран. Для русского человека нет, что-то другое. Справедливость, если бы вы говорили. Да, справедливость, это я согласен. Правда, вот понимаете, у нас категории: справедливость, правда, любовь, дружба. Мы во внешней политике говорим слово «друзья». Наши там венесуэльские друзья, наши кубинские друзья, наши сирийские братья, говорим мы. И я, знаете, хочу вам сказать одну смешную, пожалуйста, не смейтесь. Когда русские люди говорят, что наши сирийские братья, это на полном серьезе говорится. Абсолютно. То есть это без тени иронии, в этом нет никакого сарказма. Мы братья. Наши украинские братья. Наши белорусские братья. Мы одна семья. Нам все братья. Понимаете, мы категориями выгоды вообще не оперируем, такое ощущение. Я так поглядываю, что делает в этом смысле власть, и мне кажется, там цинизма побольше все-таки. Ну, потому что власть должна быть поциничнее в целом. И это хорошо. Там побольше прагматизма, я бы так сказал. Как бы, но тоже все равно, ну не оторвешься ты от народа. Из народа ты вышел, а на народ ты и есть. Все равно дружба, все равно вот. Да. Важны вот эти для нас категории. А деньги, ну деньги, брызги, понимаете? Вот. Для России деньги это брызги. Это какой-то вот... Сегодня есть, завтра нет. Как пришли, так и ушли. Да. Деньги это 30 серебряников. Понимаете, о чем идет разговор? Мы к ним относимся как к чему-то грязному. Хотя нам, конечно, как каждому человеку на земле, живущему в экономике, очень приятно иметь их как можно больше. Вот. Но есть какие-то принципиальные моменты, в которых деньги не играют роли. Вот прям не играют. Это на мой взгляд, по моим ощущениям. Ты за всех не говори. Я понимаю только разговор денег, пишет Илья. Ну и плохо, значит, вы далеки от народа, все. значит, вы никогда не будете править Россией, вы никогда не будете править широкими слоями населения, так скажем, потому что вы выйдете, начнете бю-бю-бю, деньги-деньги, бю-бю-бю, ну, послушает вас какая-то часть людей. Хотя, с другой стороны, с глобализацией, с интернетизацией, с воспитанием новых поколений по одним и тем же лекалам во всех странах, может быть, вы и будете правы. Вот на самом деле, может быть, и будете. То есть, если из нас это выбить потихонечку, ну, перевоспитать нас, то, может быть, это и уйдет. А так, ну, не знаю. 7373948. Это самопожертвование. Понимаете, все же оно откуда идет? Оно же все идет от тех скреп духовных, которые еще Владимир заложил, который креститель. Не тот, который нынешний Владимир Владимирович, а тот, который креститель. Ну, все оттуда, все. Вот он дал нам это православие, все, держите. И оттуда вот все нормы, какие у нас есть, все понятия о жизни, все, ну, все вообще, абсолютно все. Как мы воспринимаем, восприятие мира русским человеком, оно оттуда. Вот этот знаковый год, 988-й. Да, крещение Руси, прям на! И все. И после этого все. Мы вдруг поняли, как, что, зачем и почему. А система государственного управления, спасибо монголам. И об этом тоже все знают. То есть духовные ценности у нас абсолютно вот эти византийские. Вот. А система управления государственного, ну, монгольская. Все, вертикали и вперед. Очень эффективная система, позволяет держать под собой огромные территории, контролировать их хорошо и устрашать врага в любой момент. Все, и прекрасно, мы поэтому непобедимые. Приходит к нам объединенная Европа, уходит разъединенная Европа. Каждый раз. Я вам больше скажу, если бы России не было на пути татаро-монгольского ига, Европы бы не было. Ее бы стерли с лица земли. На нас просто сломались. На нас сломались, понимаете? Поэтому мы впитали силу. То есть мы впитали духовную силу Византии, то есть Восточно-Римской империи, ну и государственную силу Монгольской империи. Кстати, самая, по-моему, она большая сухопутная была. Ну, имеется в виду вот на одном там материке, да? Так-то, наверное, британская самая большая была в целом. Ну, где она сейчас? Реваншисты англосаксы завидуют нашей великой русской империи. Да? Как ты лихо вычеркнул 70 лет безбожного государства из нашей истории, пишет Вячеслав. А при чем здесь это? Ну, было, да, 70 лет у нас. Тем более, 70 лет в историческом смысле это очень мало. Это очень короткий период, это первое. Второе, мы можем назвать это духовной ошибкой. Третье, мы можем сказать, что... что еще? А, ну и все, и ничего, больше ничего не нужно говорить. Ну, это ошибка там духовная. Мы немного не по тому пути пошли, но потом вернулись на тот путь, на который надо вернуться, и все. Вот. Но почерпнули там много уроков для себя разных, важных. Проявили героизм, искупили свою вину перед самими же собой. Все. О чем разговор? Опять спасли мир. Представляете? Ну и потом, я думаю, что... Если там тысячу лет отстраивать некую систему сознания в голове человека, за 70 лет она не меняется, можно подменить какие-нибудь квази там вещи ему в голову запихнуть на какое-то время, он изобразит, что да, а на самом деле нет. Ну, то есть он такой скажет, да-да-да, конечно, о, да, капитал, Маркс, Энгельс, Ленин, ага, да, конечно, все-все, верую, но ничего не изменится. Поэтому и придется потом с иконами облетать что-то, да, в экстренный момент. Ну, как-то оно так выходит. Горбачев, на минуточку, преподает в университетах за рубежом, если что. Ну, молодец, а почему бы не преподавать? Может быть, он агент влияния? Агент влияния Кремля, нет? Так, английская империя до сих пор существует и неплохо существует, пишет Владимир. Ошибаетесь, империи точно нет у них. 8.30 новости. На 8.36 в Москве. Коротко сделаю вам обзор печати. Слушайте, вот еще раз советую сегодня почитать материал на «Известиях». Я считаю ядерную войну недопустимой, только безумец может ее начать. Это Горбачев, большое интервью. Очень интересно. Значит, «Коммерсант». Материал называется «Вгик-вгик-вгик. Уноси готовенького». В «Коммерсантах» всегда потрясающие заголовки. И я считаю, что самый большой мастер заголовков в «Коммерсанте» — это Сергей Строконь. Всегда очень смешно. Но это не он, не его материал, но тем не менее. Что делал Владимир Путин в Институте кинематографии? То есть вы можете посмотреть, чего делал президент в ГИКе, да? Это, я думаю, интересно. Опять же, вот аргументы и факты. Экс-президент СССР Горбачев обратился к главе России Владимиру Путину. Это просто как новость, они пишут. Ну, а собственный материал у них, например, открыл вклад, остался без средств. Как из банков пропадают наши деньги. То есть, оказывается, они пропадают, и вот можно почитать, каким образом. Кстати, это значит, что у нас есть деньги, по крайней мере, правильно? Ну, если они могут пропадать. Так что можете посмотреть. Ну и вдруг ни с того ни с сего вечерняя Москва рассказывает нам про атлантический циклон, который принес в столицу запоздалое бабье лето. Вот можете на сайте на их почитать. Хорошо, отвлекают нас от большой политики, а мы идем дальше. Так, английская империя... А, понятно. Хорошо кричать с трибуны, деньги ничто для народа, когда у самого с деньгами все окей, пишет Виктор. Ну, во-первых, не с трибуны, конечно, а просто в эфире. Во-вторых, не кричать, а я вообще говорю. Вам повезло, я не кричу практически последнее время. Вот кто меня долго слушает, знает, как я кричу. Я вообще не кричу сейчас. Просто внятно вам говорю, чтобы слышно было хорошо. Потому что понимаю, что у некоторых есть проблемы со слухом. Например, у вас. И да, да, у меня нет проблем с деньгами никаких вообще. Вообще, я себя очень хорошо чувствую, и никаких проблем у меня нет. Но это не значит, что я не понимаю каких-то вещей. То есть, что я вдруг... Или у Гудошникова есть деньги, у Гудошникова нет денег. Это никак не влияет на то, какой в России народ. Вообще никак не влияет. Вот есть они у меня, нет у меня их. А народ-то у нас один и тот же, веками. Ничего не меняется. И я не верю, что может что-то поменяться. И дальше вы мне скажете, ага, наверное, он имеет в виду, что у нас какой-то плохой народ. Нет, я имею в виду, что у нас какой-то хороший народ. Нет, нет, самый, что ни на есть, прекрасный, замечательный народ. Какой только может быть. Вот. Такой же хороший, как и все другие народы. Вот. Такой же вот он прекрасный, замечательный народ. Все. Нет никаких проблем. Но я твердо уверен в том, что для России деньги – это не решающий фактор. Вот не решающий. Он важен, безусловно, потому что надо идти в магазин, надо что-то купить, детей надо одеть, еще что-то. Понимаете, машину хочется новую, квартиру хочется. Но я уверен, что для русского человека в принципиальных вопросах деньги сразу уходят на второй план. Я в этом уверен абсолютно. Я, может быть, ошибаюсь, вы же мне скажете по-другому. А давайте мы проведем голосование. Вы же русские люди, давайте мы проголосуем сейчас. Вот я говорю, что деньги для нас не главное. И вы говорите, да, 134-21-35. Леша, ты прав, вы говорите. Ну, а если уж страшное уважение ко мне испытываете, говорите, Алексей, вы правы. Ну, например, вы воспитанные люди, да? Ну, а если так, вот думаете, что мы на бродуршафте все время с вами тут эфир ведем практически. 134-21-35. Леша, ты прав. Алексей, вы правы. Да? 134-21-35. 134-21-36. Нет, не прав. Не прав, не так. Нет, не так. Есть другие. Деньги — это главное для русских людей. Деньги во главе угла. Для нас ничего ценнее денег нет. 134-21-36. Ну, давайте проголосуем. Без проблем. Какие проблемы? 134-21-35. Конечно, деньги — это не главное. Точно знаем. Для русских людей деньги — это не главное. Стопудово. 134-21-35. 134-21-36. Да нет, нет, для нас главное — это деньги. Деньги — это все, что нам нужно. 134-21-36. Это самое главное. Всегда было, есть и будет для нас. 134-21-36. Смотрите, догоняет, догоняет вторая пара. Алчные догоняют. В аду же гореть будете. Подумайте об этом. Даже голосовать не буду, пишет Ози. Не голосуйте, Ози. Вы так годами не голосуете, а потом говорите, что у вас власть не та, еще что-то не то. Голосовать надо. Я слышал такое, понимаете? Голосовать надо. Вот как только сидит, наш голос не учитывается, небось. Знаешь, вот из тех, наш голос не учитывается, меня никто нигде не слышит. Только даешь возможность проголосовать. Не буду голосовать. Вот не пользуйтесь возможностями, не пользуйтесь свободами, которые вам предоставляются в рамках голосования на радио «Говорит Москва», а потом жалуетесь, правильно? Останавливаю голосование. Кто эти люди? Откуда вы все понаехали? Я не знаю, откуда вы приехали? С Марса, с Луны, с Венеры? Я не понимаю. 43% говорят, что главное — это деньги, 57%. Вот они, наши. Наши, наши, плоть от плоти, кровь от крови, прах от праха, пепел от пепла, ну и так далее, аминь. 57% настоящих, истовых, наших, все остальное — это провокаторы. 43% провокат засланных казачков, проплаченных Госдепом. Естественно, а кто это еще может быть? Как вам не стыдно так врать про русских людей? 7373948. Стыд. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей. Да. И, вы знаете, я абсолютно с вами согласен.
Спасибо.
И по поводу финансов, что не самое главное, мне кажется, вы также рассуждаете. Работать надо, вкалывать, ребят. Время такое сложное. Для страны сложное, для нас, правда.
Конечно.
Всегда был пессимистом жутким. Ненавидел все, что делает Владимир Владимирович. Сейчас половину ненавижу. Но очень приятно, когда до тебя начинает доходить. По-другому было нельзя.
Ну,
ни с нами, ни с международной. Я съездил недавно в Соединенные Штаты Америки. Получил колоссальное удовольствие от того, как живут там люди. Но получил абсолютно еще раз уверенность в том, что мы делаем все правильно. Да. Поэтому я вот глубоко извиняюсь.
А вот что, а вот скажите, пожалуйста, да. А что такое вот вы увидели там? Что вас вот вдруг на эту мысль натолкнуло?
Во-первых, наплевательское отношение ко всему миру, ко всему. С сарказмом, с юмором. Кроме Америки вообще ничего не существует.
Mm-hmm.
Вы знаете, нас в новостях 2 минуты, как всегда.
Mm-hmm.
В советское время было 3.
Mm-hmm.
Все плохо, а сейчас все хорошо. А вот последний гимн, который исполнили арабы, там вообще, вы знаете, вместо гимна Америки скоро будет. Я, правда, тоже ржал. Так нельзя. Может быть, эту тему пожуем. Да. Она хотя бы смешная.
А то, про то, как гимн играли наши.
Ну, правда, но так нельзя.
Ну, ладно. Мы уже обсуждали ее, на самом деле, прямо в тот день, когда... Да,
меня,
да, да.
Может быть, не было еще.
Наверное, наверное.
Я пожелаю удачи. Ребят, потерпите, вкалывать надо. Сейчас есть возможность заработать. Поверьте, я сидел в жуткой яме. У меня всегда была хорошая зарплата. Но в семье появился студент, которого пришлось оплачивать обучение. Сейчас, слава богу, он сам начал это делать. В семье появилась больная мама, взрослая. Знаете, дорого. Вот если мы вот начнем учить опять бесплатно и лечить, ну хотя бы чуть дешевле, чем происходит это сейчас, или хотя бы лечить, что очень важно, а не так, как сейчас врачи-бедняги наши мыкаются и пытаются что-то сделать. Вот тогда мы опять нормально заживем.
Может быть,
это
может быть.
Это страшные проблемы.
Социальное. Да, государство должно быть более социальным. То есть вот эта поддержка сама. Я понял, спасибо большое. А смысл впахивать, если деньги не главное, пишет Мария. Потому что деньги это ресурс для того, чтобы вложить их в главное. Как вы не понимаете, Мария? Вот вы, например, взрослый человек, сильный человек, да, с высокими какими-то потенциями, так скажем. И вы работаете, зарабатываете деньги, и вы же можете ими распоряжаться как вам угодно. Вы можете, например, покупать себе каждый день шубу новую. Ну, если у вас много денег. Каждый день новая шуба, каждый день новая машина. Там, ну, в зависимости от того, насколько у вас много денег. А можете, например, в благотворительные фонды эти деньги отправлять, правильно? Не нравятся благотворительные фонды, потому что там все себе покупают шубы, вы думаете, окей, помогите кому-нибудь конкретно адресно, конкретному человеку. Вы же можете эти свои ресурсы использовать во благо, во имя чего-то главного и важного. Я все время обращаюсь к тем, кто меня, наверное, не слушает, к этим людям, у которых очень много денег и много ресурса. Я им говорю, ну посмотрите, пожалуйста, яхты — это не модно, уже давно это совсем отжило, вот понимаете. Дома, вне зависимости, в России ли они там, в Италии ли они, где-то еще они, на красивых они озерах, не на красивых. Это не модно уже, все, не надо строить себе особняки многоэтажные. Вкладывайтесь во что-то, что сегодня выглядит передовым и интересным. Правильно? Осовременивайтесь, упроститесь, будьте проще немножко. Вот. И что? Я не говорю, что люди к вам потянутся. Люди никогда не потянутся. Это бесполезно. Вот эту я фразу не люблю, что будь проще, люди потянутся. Люди не потянутся. Всегда будут критиковать, все будут критиковать. Не бывает такого, чтобы кто-нибудь вышел, и все сказали, вот это молодец! Даже Юрия Гагарина критикуют. Это я не знаю, что еще. Даже Христа распяли. Ну что, я не знаю. Все, успокойтесь. Всегда вас будут критиковать. Всегда будут какие-то недовольные люди. По какому-то поводу. Неважно. Это абсолютно неважно. Это значит, что у них очень много свободного времени, чтобы анализировать ваши действия. Понимаете? Я вот этих людей, которые, кстати, всех остальных критикуют, и призываю. Может быть, вам попробовать заняться собой? Чего-то сделать там? Посмотрим. Может, как-то покрутиться? Вот. Потому что можно же так всю жизнь сидеть и там всех остальных критиковать и думать, вот же этот неправильно делает, и этот неправильно, смотри, и этот неправильно. То есть вы такой человек, который подмещает все самое неправильное. Но поверьте мне, есть еще один человек, ваш добрый друг. Это ваш добрый друг в этой жизни, который, собственно, точно такой же, как и вы в этом смысле. И он видит все самое плохое, все. Просто не обязательно об этом говорить. Это я. Мне в принципе с людьми тяжело общаться, потому что я сразу вижу все проблемы этих людей. Неправильные какие-то ударения, не так он выглядит, не так говорит, слишком близко подошел. Понимаешь, слишком близко подошел, что-то ухмылочка какая-то, а наоборот, это какое-то простое слишком лицо, придурковатый вид имеет. Ну, что, ты все время анализируешь, все время. На это то, это все, а с этим не надо здороваться, это вообще какой-то нерукопожатный, это еще. Вот это надо все убрать. Надо быть открытым, надо быть хорошим человеком. Конечно, не надо других судить. Знаешь, пока будете других судить, окажется, что вы этим только и занимались. И потом, да он разве этого достоин там? Зазнался, зажрался? Да кто его туда посадил вообще? Кто ему вообще дал право такое говорить и делать? Да как-то само вышло, слушайте, пока вы думали, кто дает право этому, тут этот еще подрос, понимаете? А кто этому право дал? А этот тоже сам право взял, а вы все на диване, понимаете? Ну зачем? А для того, чтобы критиковать, надо что-то сделать, а так это просто пустые слова, если критика, значит. Да, и это самое главное, это же ведь внутреннее разрушение. Критикуешь, сидишь, критикуешь. Ну, обалденно, если вы Белинский, у меня к вам вопросов ноль. То есть, если вы профессиональный критик и зарабатываете этим деньги, прям руку жму, вы молодец. Никаких проблем. Но если вы не Белинский, я вас не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да.
Смотрите, Алексей, я полностью с вами согласен. Единственное, смотрите, такой момент, что вопрос, он более глобальный, а не частный. То есть у каждого частного есть свой меркантильный интерес, да, денег. То есть это частное в семье и все такое. А
ну, конечно, но угрозы нет сейчас. Угрозы нет, да, поэтому да, и все занимаются своими
глобальное событие, да. Либо еще что-то. То есть, ну, понимаете, у нас геокод, генокод заложен у нас в наших, даже не русских, а российских людях такое понятие.
Ой, я просто всех называю русскими, кто говорит по-русски, да, думает, да, да, по-русски.
Например,
и так далее.
Например, как чеченский парень, да, допустим, сказал, там, работайте, брать.
Да, да. Вот, это дагестанский, деньги, по-моему, все-таки.
Да. Или, да, у нас Дагестан. Во времена Отечественной войны Александр Матросов, Гастелло. Вот есть такие примеры на Западе, как Гастелло, Матросов или...
Ой, сложно сказать, нет, вот не могу нет, вам нет. сказать, не могу. Я вот прям их героев не изучал никогда.
Я искал специально. Я не нашел таких героев, вот, которые могли самопожертвование, да? И такое, да?
Интересно. Я никогда этим не задавался вопросом. Я знаю, что прославились самопожертвованием, ну, я их не хвалю, японцы. Вот, потому что они были на плохой стороне, японцы, они, японские милитаристы. Но они вот самопожертвованием прославились
там
точно.
Там за императора, за хозяина, там не за страну. Угу. Там немножечко другое. У них немножечко другое понятие было. Делали все харакири и тому подобное, да. Смотрите, еще ситуация в том, что, ну, как бы, вот этот меркантильный интерес, он до поры до времени. Как стоит начать с какой-то такой трагедии, да, то есть у нас в генокоде заложено так, что мы бросаем все, бизнес, вот я уверен, начнись какая-нибудь трагедия, все бросят бизнес, он нафиг никому не нужен будет, эти деньги нафиг никому не нужны будут. Все пойдут для того, чтобы наши дети, внуки там, и последующие поколения жили на этой земле, на нашей земле, да, русской, да?
Да,
вот,
да.
То есть, и не важно было деньги, просто некоторые люди немножечко заблуждаются именно вот у себя. Вот сейчас нет денег, там, от зарплаты до зарплаты. Это все не то, это другое, это, ну, нужно внутри. То есть, понятно, что надо жить кому, ну, на что-то и как-то, и все, и воспитывать детей, покупать что-то, но тут другое немножечко нужно закладывать. И, ну, как бы, сама национальной идеи-то нету, но у нас есть национальная... Вот такое состояние, которое заложено, правильно сказали Владимиром, да, то есть у нас справедливость, честность, да, и вот такое вот. То есть мы за справедливость. Почему-то мы сейчас там с Украиной, да, то есть они говорят, правда еще, да, на нашей стране. Вот мы понимаем, что все врут, все нас унижают, а мы именно за справедливость, за честность. То есть
за правду.
Выжимают
все
это.
Правда.
Да,
за правду. Да нет, на самом деле есть, я же говорю, клеветникам России стихотворение читаешь и все. Есть просто вот этот замечательный наш русский мир, славянский мир, если пошире взять. Вот. И мы, естественно, грыземся внутри своей семьи. Это наша большая семья, мы грыземся. Естественно, кому-то выгодно этой грызней воспользоваться. Ну, так всегда было. Правильно. А на самом деле, что к нам, что к украинцам, я уверен, относятся англичане одинаково плохо. Ну, то есть, как говорил Пушкин, и ненавидите вы нас. Это Пушкин говорил. Вы, кстати, я, наверное, его когда-нибудь прочитаю вам в эфире, это стихотворение. Лена Кисина говорит мне, уберите из эфира этого Гадюшникова. Ой, не с фамилии Кисина, Лена, и коверкать мою фамилию. Потому что, знаете, я могу одну букву поменять вашу, и будет уже смешно. Как я рад слышать, теперь ты с восьми, Уэндис говорит. Спасибо, спасибо, Ван Дрис, вот так. Лао Цзи сегодня будет упоменен? Упоменен не будет, потому что это нет такого слова. Ерунду, говорит, всегда зарабатывали и зарабатывают на любых происходящих событиях, пишет Юлия. Да, Юлия, я вам больше даже скажу. Чем хуже в стране, тем лучше журналистам. Запоминайте, прям запоминайте, чем хуже в стране, тем лучше журналистам. Чем больше потрясений, тем быстрее карьерный рост. Всегда. Журналисты, они в околополитической сфере всегда. Я не имею в виду вот этих людей с ковровых дорожек каких-то красных, это вообще плевать на них. Ой, ну в смысле, ну вы поняли. Я имею в виду околополитическую тусовку. Чем страшнее, чем жестче, тем лучше. Тем, ну, естественно, старые сразу слетают все, а новые, это же дыхание прям открывается, это же социальный лифт, неимоверный. Поэтому поверьте, когда вы думаете, что вот, типа, сидит Гудошников, зарабатывает, там, зарабатывает деньги, вот так вот сейчас, если вдруг что-то грянет, я буду зарабатывать их еще больше, именно потому что грянуло. И я говорю вам, не дайте мне заработать больше. Дайте мне зарабатывать просто столько, сколько я зарабатываю. Больше не надо. Не делайте меня миллионером, пожалуйста. Не надо. Мне не нужны здесь коробки с налом долларов. Не надо. Я не хочу, чтобы какие-нибудь олигархи ко мне заходили, заносили мне деньги, говорили, на, держи. Только скажи вот это, да. Мне это не надо. Чтобы группы интересов разные бились за то, чтобы их в эфире упомянули, кого-то, как говорится, притопили немножечко, а кого-то возвысили. Не-не-не-не-не. Все нормально. Все нормально, все уже все расставлено по своим местам, уже все понятно, уже все устаканилось, уже есть вот вертикаль, все понятно. Хочешь, можешь там изо всех сил критиковать, по любым поводам. Хочешь, можешь по любому поводу хвалить. Понимаешь, сиди и хвали по любому поводу, а другое критикуй по любому поводу. А третий типа философ, а хочешь вообще что попало, говори, сиди, вообще никого не трогай, наслаждайся жизнью, как даос. Значит, наблюдай за тем, как течет река, правильно? За течением реки наблюдай. Вот я наблюдаю, это мое любимое занятие. Мне это очень нравится. Когда-то я это позаимствовал, так сказать, объективно говоря, эту философию. Но она хорошая. И, кстати, с православием вообще не контрастирует. Очень удобно, правильно, прям совпадает. Абсолютно классно. Мне нравится. Так, что еще? При Доренко вы про коробки бы не сказали. Да говорил, в том-то и дело. И, кстати, сегодня день рождения Сергея Доренко. Его с нами нет, но ему сегодня должно было быть 60 лет. Окей, говорит, что я бы это не сказал. И говорил. И Доренко про меня говорил, что я патриотический крикун. В шутку. Мне, а это Алексей патриотический крикун. На Первом канале он прикалывался, когда я там был, мы встретились. И чего? Вы просто никак не можете понять, окей, что есть люди, которые воспринимают чужую точку зрения, а есть, которые не воспринимают. Вот вы из тех, кто не воспринимает, и вы пытаетесь прикрыться мертвым шефом моим, рассказав о том, как он бы отреагировал на то, что я там сейчас в эфире говорю. Я вам говорю, он отреагировал бы никак. Вообще никак. Вот ноль. Он просто высказал бы свою точку зрения и все. В своей программе. А на мою бы никак не отреагировал. Вообще. Он бы сказал, гениально, гениально, потрясающе. Блистательно, Алексей, блистательно. Всегда так говорил. Одно и то же. Всегда гений, 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 блистательно. Все. Я не вру. Возьмите любого из редакции и спросите. Вот. Вы пытаетесь подверстать под себя людей, которые не мыслят, как вы. Вам нравится мыслить категориями черного и белого. Не получится. Так не выходит. Нет. Люди... разные, понимаете, в чем дело? Вы ели пирожки Виктора 26-го? Да, Виктор 26-й нам принес здесь пирожков. Я не ел, но люди едят, все живы, все в порядке. Виктор делает это не первый раз. Вот. Поэтому спасибо ему. На добром слове, да? Вот. Мне говорят, а вспомните про Сергея Доренко. Я не забывал про Сергея Доренко. Вот Павел, мне так интересно. Вот Павел Кузяков, он самый умный. Мне еще комментарий вчера в Инстаграме написал. То есть вот человек найдет меня везде. Такое ощущение, что скоро я зайду в ванну, лягу вечером, да, и откроет дверь Павел и скажет: Леш, и не забудь завтра. Как я могу забыть, что сегодня 60-летие Сергея Доренко? Скажите мне, как я могу забыть? Что я где-то амнезировал, меня ударили по голове, я упал с высоты из какой-то. Как я могу это забыть? Никак я это не могу забыть. Зачем мне об этом напоминать? Это откровеннейший бред напоминать мне об этом. Это вы могли забыть, а я не могу этого забыть. Никак. Понимаете? Это нонсенс. Поэтому у нас для вас важное объявление. Значит, сегодня очень интересный эфир будет после 10. Обратите внимание, пожалуйста, на это. А вместо, получается, программы «Хороший вопрос» будет, ну, Настя так сделала, Аношка, запись. Там вы услышите Сергея Доренко. И это такая запись, которую, ну, мало кто слышал из вас, скорее всего. Угу. То есть, насколько я знаю, так будет. И плюс, сегодня в течение всего дня у нас будут такие, ну, интервью, да, с людьми, слова какие-то будут люди говорить, которые с Сергеем Доренко работали, это его коллеги, они будут о нем вспоминать, говорить добрые слова. Так что послушайте обязательно, не пропускайте, это важно. Вот, и я думаю, что это правильно самое главное. Да, действительно, сегодня вот, ну, должно было быть 60 лет Сергею Доренко, все, вот такие дела. Так, да не, в Инсте была, да, была в телеге от Насти информация. Ну вот, замечательно, значит, в телегу Настя Аношко заходите, Анастасия Аношко, у нее телеграм называется, там можно эту информацию почерпнуть, но, в принципе, я уже вам сказал, что и как будет. Да, сегодня вот мои коллеги готовили интервью, в том числе, чтобы они прозвучали в эфире, они долго это делали, готовились, звонили людям, все. Разговаривали с ними. Так что оцените их, пожалуйста, работу. Точнее, поддержите их в этом начинании. Вот. Скажите им спасибо. Вот так вот, заочно. Я знаю, что очень много Максим Челноков для этого сделал. Вы ему спасибо скажите, когда он в эфире будет. Вы ему там напишите. В эфир не обязательно прямо вот звонить, да? Ну, вы там пишите: Макс, спасибо большое. Вы молодец. Он старался. Он прям старался. Он даже мне вот сообщение написал, чтобы я не забыл тоже. Вот, ну, Макс думает, что я что-то могу забыть. Ну, и так далее. Так, как вам фильм «Расстроен»? Я не смотрел фильм «Расстроен», Юлия. Я не знаю, что это за фильм, поэтому не могу сказать. Стоит посмотреть, это какой-то хороший фильм. Это классный фильм, посоветуйте мне тогда. Может быть, действительно стоит. Кота программа, что будет после 10, как будет называться? Да вот вы просто после 10 и послушайте. Она будет в записи, программа это называется «Хороший вопрос» в любом случае, да. Просто сегодня «Хороший вопрос» будет не в таком формате, как обычно, а в другом формате. Вот. Имейте в виду, и сегодня это будет формат такой, что вы сможете послушать Сергея Доренко. Угу. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, октябрь, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», 94.8 FM. В студии Алексей Гудошников. У меня для вас потрясающая новость. Здравствуйте! Вот «Коммерсант» сегодня пишет про одного простого миллиардера. Замглавы генштаба попал в больницу после возбуждения дела. У Халила Арсланова случился гипертонический криз, и я понимаю, почему. Как пишет «Коммерсант», обвинение высокопоставленному военному предъявили прямо в больнице. Источник ТАСС в правоохранительных органах накануне сообщил, что замначальника генштаба генерал-полковник Арсланов стал фигурантом дела «Воентелекома» о крупном мошенничестве. Вместе с начальником управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооруженных сил Павлом Кутаховым Халил Арсланов может быть причастен к хищениям на 2 миллиарда рублей. Ну, то есть, каждому по миллиарду. Получается, миллиардер. По версии следствия, при работе с поставщиком была использована схема, при которой стоимость оборудования завышалась в два раза. Но, во-первых, смотрите, не так все плохо. Если стоимость оборудования завышалась в два раза, значит, оборудование, по крайней мере, покупалось. Вот есть отличие коррупции тогда и сейчас, понимаешь? Все-таки лучше, по крайней мере, оборудование покупается, но в два раза дороже. Ну и, естественно, случился у Халила Арсланова гипертонический криз. Слушайте, я думал, что уж где-где, но вот в армии-то это исчерпано уже. Но нет, видишь, есть такие люди, как Халил Арсланов. И реализуют они такие схемы, которые позволяют им зарабатывать миллиард. Ну, слушай, не знаю даже. Это опять, а зачем ему эти миллиарды? Вот что он с ними собирался делать? Что собираются люди делать с миллиардами? Я не понимаю. И нам, и вам не хворать. Спасибо большое, Дмитрий мне пишет. Так, что еще? Ах, как же... А, ну да, да, 48-й, я с вами полностью согласен, но ничего не могу с этим сделать. Доброе утро, говорит 32-й. Доброе, доброе. Ну и опять я потому, как вы подключаетесь, понимаю, что большинство до сих пор не понимает, что у меня программа с 8 начинается. Они всегда в 9 подключаются, типа, привет, как дела? Можно я еще расскажу всем, кто только что подключился, да, на всякий случай, программа с 8 начинается, с 8, я тут уже час обсуждаю всякие разные темы, мы немножко, да, сместили сетку для удобства всех и вся, да вот, чтобы всем было очень хорошо, и теперь всем очень хорошо, но вы до сих пор не можете это понять, это такая проблема, что ко всему долго привыкаешь, вероятно, да, не за один раз. Пойдемте дальше к новостям. Мечта, говорит Даренко, под себя подбирал ведущих. Какой был сам, такие и ведущие. Кто не плясал под его дудку, долго не задерживались. Мечта, я же ведь знаю, что вы пишете... смотрите, вы писали на РСН, когда я там вел, и мне было 22 года. Вы мне писали, наверное, да. Вы писали на РСН, когда вся команда Сергея Даренко ушла с РСН. Я потому что знаю Михаила Шахназарова, и, в общем-то, я понимаю, что вы ему писали, давайте так. Вы пишете сейчас сюда и так далее. Вот это... Понимаете, в чем дело? Вы человек зависимый объективно от нас, потому что вы без нас, ну, никак не можете. Но признать свою любовь к нам вам что-то не позволяет. Поэтому вы каждый раз изображаете, что вы, вам очень сильно не нравится. Вот, и вот кто бы и там был бы не согласен, того бы выгнали. Ну, и тогда не плясал под его дудку. Мечта. Я очень сочувствую вам в том смысле, что вам приходилось плясать под чью-то дудку. Но поверьте, в этой жизни есть еще другие формы взаимоотношений между людьми. Не только «я начальник, ты дурак», не только «плясать под мою дудку» или «не плясать под мою дудку». Я понимаю, мечта, наверное, у вас был начальник самодур. Наверное, несколько раз. Может быть, вы и сама что-то возглавляете. Я не знаю. Я даже не знаю, мужчина вы или женщина, потому что вы подписываетесь, мечта. Но это, например, для меня ничего не значит. Это ник, это выдумка, да? Это некий образ эфирный, который вы создаете. Но я вот уже 300 раз повторил про вас. Наверное, вам немножко стало теплее на душе, потому что вот... Все будут знать, что вы такая есть. Теперь можете где-нибудь в интернете, в каких-нибудь чатах говорить: да-да, я та самая мечта, вот обо мне говорили в эфире. И будет вам еще легче критиковать, высказываться. И можете даже собрать вокруг себя группу каких-нибудь единомышленников и вместе писать, ну, скажем, письма, там, просить, не знаю, отстранить Гудошникова от эфира, например, как вариант, да. Можно пожаловаться не только сюда, можно еще пожаловаться и на другие радиостанции. Можно жаловаться другим ведущим, можно жаловаться в администрацию президента, можно жаловаться мне самому на меня. Ну, занимайтесь, в общем, привычными делами, это очень интересно. «Меня видно?» — пишет Андрей. Конечно, конечно. Собрать группу мечтателей. Да, Серегыч, да. Понимаете, некоторые люди не могут одну вещь, вот до них не доходит. Друзья, это шоу, это для вас развлечение, понимаете? Развлечение. Нужно развлекаться. Если вас развлекает говница, развлекайтесь, говнитесь, пожалуйста. Так, так, так. А у вас есть верстка, какая, ну, такая, как у шефа была, пишет Владислав. А вы, то есть, знаете, какая верстка была у шефа? То есть вы прям знаете, какая верстка у него, как он верстался, как он четко по ней шел, вы все знаете, да? А вот поэтому меня спрашиваете. Владислав, понимаете, в чем дело? Опять, вот, это очень интересно. Ну, хорошо, я могу приоткрыть завесу тайны. Владислав, знаете, в чем заключается секретный ответ на ваш вопрос? В том, что вы не знаете, какие верстки были у кого, какие верстки у кого есть и что такое верстка в целом, я предположу, Владислав. Понимаете, о чем я говорю? Но, тем не менее, используя это слово, вы так вот входите и спрашиваете меня, мол, а есть ли у тебя верстка? Да, Владислав, у меня есть верстка. Я очень долго, каждый день готовлюсь к программе, и я иду четко по этой верстке. Но вы даже не замечаете, как я по ней иду. Представляете? Это как кинофильмы Данелли. Понимаете, на кончиках пальцев вот я иду по этой верстке. А вы даже не замечаете, вы не видите стыков вот этих вот. Насколько это полотно получается всеобъемлющим и... ладно, не буду придумывать. Короче... Да, верстка есть, все очень хорошо. Кстати, это просто к вашим сообщениям. Парижский зоопарк представил существо без мозга, имеющее 720 полов. Очень интересно. Вы слышали эту новость? Это прекрасно. Мне кажется, мы можем это обсудить. Да? Так, что еще? Отписался от вас. Очень хорошо, Григориадис, что вы отписались от меня и об этом мне сообщаете в моем эфире. Это очень важно для меня. И я сразу понимаю, что вы меня полностью игнорируете. Это ведь так талантливо. Так, врешь про пьяного мальчика, тогда перепрыгнул, говорит Руслан. Так было задумано, Руслан. Так было задумано. Удачи младоведущему Гудошкину. Это Григориадис. Ну, опять коверкует мою фамилию. Ну, так, кстати, Жириновский говорит, типа Гудошкин. Не знаю, почему так говорит, но не знаю, не может выучить никак. Спасибо большое. Да, действительно, я молодой ведущий в каком-то смысле. Да, я молодой, мне всего-то 31 год, в отличие от многих других ведущих. Да. И это мне ставит в упрек. С другой стороны, я понимаю, что многие и Христа не могли принять в его 33, и поэтому распяли. Может быть, если бы Христу было 78, его бы полегче приняли. Может быть. Но в 12 он уже проповедовал, кстати. Можете прочитать Евангелие, по-моему, это уже от Луки, если я не ошибаюсь. В 12 проповедовал. Иисус. Поэтому что? Ну, не можете вы принять, ну, не можете. Не можете вы мою блистательность принять, Григорий Ильич. Ну, что я могу поделать? Давайте я вам пообещаю состариться, и если вы к тому моменту не умрете, можете возвращаться и послушать меня, чтобы вам было легче. Понимаете? А я буду говорить, я жизнь пожил, я знаю. А, окей? Все, вы согласились со мной. Спасибо большое. Обнимаю, да. Все, давай, удачи, удачи, все. Обнял, да. Ты себе льстишь, пишет Дим. Я себе? О, да. Ну, а кто мне еще будет льстить, если не я себе? Кто вообще обо мне будет говорить, если не я сам о себе буду говорить? Ну, Игорь Грядищ, вот, и мечта еще. Вот, понимаете, нас трое почитателей моего таланта. Вот, что... Кто еще? Что значит 720 полов? Они в природе существуют, пишет Сергей. Да, мне тоже было интересно, что это значит, но я так и не понял. Хотите, я вам эту новость прочитаю? Значит, давайте. Слизевик, во-первых, называется это существо без мозга, имеющее 720 полов. Это огромное, простейшее, имеющее вид слизистой массы. Экземпляр, представленный посетителям в Париже, достиг 10 метров в длину. С этим мы даже не знаем, что это такое. Он способен передвигаться со скоростью 4 сантиметра в час и остается жив, даже если его разрезать пополам. Половые клетки... не знаю, как он правильно латынью. Вот его половые клетки содержат наборы генов трех типов, каждый из которых может иметь 16 вариантов. Вот почему у него 720 полов. Общее количество комбинаций, фактически соответствующих различным полам, составляет 720. Директор Парижского музея естествознания Бруно Давид назвал необычное существо загадкой природы. Несмотря на отсутствие мозга, слизевик обладает памятью. Понимаете? Его поместить, если его в лабиринт, он найдет оптимальный путь наружу, чтобы добраться до пищи. Вот. И написать Гудошникову, да? Тоже как вариант. Ну, я так просто шучу. Да? Какая-то чушь, как у одноклеточных может быть пол, пишет Русланыч. Может быть, мы что-то недопонимаем о значении слова пол? Может быть, не разбираемся в значении?
останется жив, даже если разрезать на 720 частей, видимо, пишет Туманов. Но вероятно. Это древнее существо зарождалось еще до грибов, пишет Вавастер нам. Это существо периодически пишет, говорит Москва, в чат вашей программы. Да, мой брат, спасибо большое. Слезевик. Написать, что он отписался, пишет Вегаслас. Хватит это, слушайте. Так, я не позволю нападать одним слушателям на других, потому что все мы братья во Христе. Я всех прощаю. Ой, да. Значит, про американцев смешная история. Они объяснили поездку дипломатов в Северодвинск попыткой лучше понять Россию. И опять мы возвращаемся к этому стихотворению, да? Умом Россию не понять, аршином общим и не измерить. У нее особенное стать, в Россию можно только верить. Об этом не знали дипломаты американские. Забавные они люди, потому что, как выяснилось, просили они у Минобороны разрешить им поехать в Архангельск, если я не ошибаюсь. В итоге двинули в Северодвинск и притворялись грибниками. А теперь говорят, чтобы лучше изучить Россию. Ну, интересные ребята, правда? Чего это им там так захотелось в Северодвинске посмотреть? Ну, вообще, это, конечно, такие специальные территории, непростые, и туда не всех пускают. Вот у нас, может быть, кто-нибудь есть из Северодвинска? Вот. Часто ли у вас там американские дипломаты под видом грибников разгуливают? Может быть, нам кто-то наберет? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Могу я чуть-чуть перескочить на предыдущую тему?
А была какая-то?
Ну, когда выступали всякие злопыхатели.
Да ладно, бросьте, это нормально. Нет, я вас просто развлекаю со злопыхателями. Давайте про Северодвинск. Давайте про Северодвинск. Я не могу, у нас верстка, вот понимаете?
Да, жаль, я хотела два слова.
Не, ну не надо. Давайте, Бог простит, давайте так скажем и все.
Нет, я должна сказать. Вы знаете, очень важно. Дело в том, что вот всем этим злопыхателям я хочу сказать две фразы.
Давайте.
Понимаете, Кудошников отличается от всех остальных ведущих везде, на телевидении, на радио.
Своим тем, именем и фамилией.
Нет, тем, что мысли свои он не просто высказывает, мысли свои он пропускает через сердце. Пойдите, найдите такого ведущего.
Скажите мне, пожалуйста.
Не трогайте Кудошникова.
Скажите мне, пожалуйста, вы же понимаете, что теперь я никогда не докажу, что это не я вас попросил позвонить.
Пожалуйста, я могу назвать, кто я.
Не надо.
Пенсионерка, обычная пенсионерка, не имеющая отношения к молодежи, никому. Но я хочу сказать, вот я взрослый человек, Кудошникова не трогайте. Нет, пожалуйста.
Спасибо большое. Но они вас не послушают. Они же не послушают. Они не поверят никогда. Они сейчас начнут смеяться. Они нас, знаете как? Они нас вдвоем начнут с вами ругать. И они начнут смеяться над нами. Понимаете? Но у них ничего не получится. Потому что мы поругаем и не бываем в этом эфире с вами. Вдвоем. Вот-вот. Они уже начали ругать вас и меня. Вот, засланный слушатель, все куплено. Ну да, конечно. Да, конечно. Как что-то доброе сказать поэту от новостей, так вас не допросишься. А как человек что-то доброе сказал, так вот и полилось из вас. Вот и полилось из вас ваше нутро. Да, вот так. Все ясно, пойдемте дальше. Не дождешься добрых слов от вас. Ну ничего. Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себелюбивые тираны и злых людей. Блажен тот пастырь! Продолжаем. Нам нужно все-таки обсудить этих дипломатов из США. Хотя, с другой стороны, черт с ними, наверное, они не очень интересны. Это скорее такая новость, такая пикировка между нашими МИДами. Ну, давайте у нас МИД, у них, не помню, как называется, неважно, Госдеп у них называется. Вот я вижу заголовок, и мне уже нравится. В России впервые за 18 лет рекордно выросла. И тут уже интересно, что доля работающей и учащейся молодежи, по данным Росстата, с которыми ознакомился RT, из 14 миллионов россиян в возрасте от 15 до 24 лет не работают и не учатся только 1,4 миллиона человек. Это самый низкий показатель с 2001 года. Вот так. Что это значит, дорогие друзья? А это значит, что как бы вы ни изображали, что вы воспитали поколение дураков, нет, вы воспитали поколение трудоголиков, хороших ребят. Вот какое оно, молодое поколение. То есть вот у нас сейчас принято ругать же, да, молодежь, правда? Вот сидим, да, ругаем молодежь все вместе. Я вам подыгрываю, хотя, в общем, что бы мне ее ругать, и сам себя ругаю в этот момент. Но подыгрываю вам. А оказалось, смотрите, трудяги. С 2001 года самый низкий показатель, ну, наверное, самый высокий показатель по работающей молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. То есть уже учась в школе начинают работать, а потом поступают в университет и продолжают работать. И, ну, вы представляете себе, да? Как это прекрасно, нет? Нищета, вот и работают, и не учатся, пишет Русланыч. Нищета, вот и работают, и не учатся. Почему нищета? Можно мне попросить кого-нибудь из молодежи? Давайте, молодежь. Хотя это всегда сложно, когда мы... У нас такая тематика, молодежь не зацепишь, да? Вот политика, Горбачев, тяжело это все. Где-то годам к 35 просыпается интерес к тому, чтобы узнать, что было до тебя. Но, тем не менее, я знаю, что есть такая молодежь, которая этим интересуется, вот всей этой тематикой, которую мы здесь поднимаем с вами. Поэтому работающие ребята с 18 до 24. Есть же у нас такие? Же есть! Наберите! Чего вы работать-то пошли? Вы почему пошли на работу? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Да.
Смотрите, вот мне сейчас 33 года, и я с 18 лет пошел работать.
Вот.
Меня особо никто не заставлял.
И сейчас таких еще больше, представляете? Я тоже, в общем, довольно рано начал работать. И вот сейчас еще таких больше.
Я даже вот на прошлой работе, когда работал, мы брали ребят сразу, студентов после института, ну, даже на третьем и четвертом курсе математиков, которые у нас занимались аналитикой. Люди с удовольствием приходили, получали опыт. Тут же еще вопрос в чем? Если вы сейчас поздно идете работать, у вас вот этот вот интервал, он очень длинный для того, чтобы получать, ну, начать зарабатывать нормальные деньги. А если вы идете на втором-третьем курсе работать, особенно то, что связано...
Да, то потихонечку уже, когда окончил университет, тут уже и нормальная зарплата, и нормальная должность есть, правильно?
Они даже у нас, да, они даже у нас пока работали там за два года практически на 100% прокачивали себе зарплату. Ну, то есть это вполне нормальная практика.
Это классно,
здесь
да.
Нет никакой нищеты.
Это классно, спасибо большое. Вот видите, я говорил наоборот, что у нас вот образованию, уж не знаю, так было ли в Советском Союзе, или это последствия 90-х, мне неизвестно, вот вы мне, может быть, сейчас подскажете. У нас в образовании одна была проблема. Оно такое великолепное, но никакого отношения к реальности не имело. То есть тебя учат, 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 чему-то учат, этой теории учат, учат, а практики нет вообще. Потом есть какая-то вот летняя практика, она абсолютно убогая, практикантов воспринимают никак, вообще никак. И это халтура сплошная. То есть мне казалось это всегда странным, что даже, знаете, как в некоторых университетах преподаватели не дают работать. Вот, кстати, вот Владимир Владимирович был в ВГИКе вчера, да? Ну, я про ВГИК, разрешите пару слов скажу, я кое-что знаю, мне кое-что рассказывали. Так сказать, информация из первых рук. Ну, там есть преподаватели, например, которые не дают людям работать по профессии, потому что ты должен быть в университете 24 часа в сутки, здесь изображать ветерок и дерево, а не работать, например, там, в кино, или не работать, например, в театре. Ну, вы поняли. Вот ты должен быть здесь, потому что только здесь можно знать. Как странно. Мне всегда казалось это странным. Я помню, в нашем университете тоже я учился на филологическом факультете отделения журналистики. Возникали проблемы у практикующих ребят с некоторыми преподавателями, чисто филологами, которые говорили, ну, почему вы работаете? Работа, да, ну и что? Нет, вы должны знать в совершенстве устное народное творчество. Что? Какое устное народное творчество? Ну, вот вы работаете, да, ну, понятно все, да, а учиться кто за вас будет? А чему, чему, скажите, пожалуйста? Ну, вот же ж, есть там какой-нибудь литература эпохи просвещения, вот, и начинаются какие-то слова странные, какие-то книги, которые никто никогда не читал. Зачем-то их надо знать. В ПТУ учат профессии, а в университете учат учиться, пишет 51-й. Я не думаю, что в университете учат учиться. Хотя вы правы. В университете учат находить информацию. Работе с информацией. В принципе, это и есть учить учиться. Вы правы. 51-й, вы правы, да. 7373-948. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, доброе утро, Олег. Да. В Москве моя первая работа была на ремонте школы в 10 классе.
Да.
Я 81-го года рождения, соответственно, юность началась на 90-е, и в институте я работал в том числе в ночную смену в супермаркете. Вот, рядом с Курским вокзалом. Очень интересное время было. Вот. Но на самом деле не могу сказать. В общем, есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, когда ты начинаешь рано работать, это хорошо, особенно если ты работаешь по профессии. Вот. А если ты вынужден работать просто потому, что, ну, нет денег...
Да, я понял. Ты, например, учишься на врача, а работаешь там, не знаю, официантом. Без обид, без всего, просто не по профессии. Это не очень хорошо.
Да, это отвратительно, да, на самом деле, да, потому что в итоге у нас получаются такие врачи, какие получаются, в том числе.
Да, да. И официанты, кстати, тоже.
Да, вот. Но если ты вполне себе работаешь по профессии, то, наверное, да, это хороший опыт, но на самом деле... Если образование действительно хорошее, то в нем нету ненужных, по большому счету, вещей. Поэтому не надо так про устное народное творчество, что же не самая плохая вещь.
Не, неплохая вещь. Это просто ничего в голову другого не пришло. Вот что вспомнил первое, то и сказал. Ну, вы поняли, да? Я могу попробовать найти какие-нибудь иные примеры. Например, психология семейных отношений. У нас был курс в университете. Зачем? Зачем? Филологу и журналисту психология семейных отношений. Вот не поверите, зашла преподаватель, молодая, кстати, так она на меня злилась, господи, так обижалась. Ну, я неправильно себя вел, честно говоря. Она зашла, села, я говорю, разрешите вопрос? Она говорит, да, пожалуйста. Я говорю, зачем? Она говорит, что зачем? Я говорю, зачем нам психология семейных отношений? Ну, как, каждый из нас будет строить семью? Я говорю, нет. Я говорю, вот не собираюсь строить семью, можно я пойду, а вы мне просто зачет потом поставите? Мне, говорю, вообще не интересна психология семейных отношений. Вообще. Нет, вы должны вот. И вот ты сидишь и слушаешь психологию семейных отношений. Зачем? Зачем? А мне не нужна, пожалуйста. Я потом возьму какую-нибудь тонкую брошюру и прочитаю, когда у меня будет семья. Психология семейных отношений. Не бей жену, не бей детей. Иди на работу, приноси деньги. Будешь счастлив. Все, вот психология семейных отношений. Нет, к черту это все, к черту это все. Я понял, Жень, спасибо большое. Но журналисту положено быть подкованным во всем. Нет, сложный номер. Журналиста, это, как бы вам сказать, вот есть механизм. Вы помните заставку Сергея Доренко? Механизм такой крутится еще. Старая программа, вот программа Сергея Доренко была на ОРТ еще тогда, да, Первый канал. Вот, сейчас нет ОРТ. Механизм. Вот журналист это смазка этого механизма. То есть мы, в общем-то, ничего не должны знать, но мы должны вовремя и быстро сориентироваться, кого спросить. То есть мы выходим и говорим, что-то горит, так, пожарный, иди сюда, расскажи, что там горит, или кто видит, что горит. Ну, вот. Поэтому я говорю, чем больше бед вокруг и проблем, тем лучше журналисту. Имейте в виду, 9.30 новости. Сейчас будет обзор печати, но я прежде отвечу одному слушателю. Я у Хени, вот так он называется. Он говорит, вы рассуждаете как дилетант. Хороший журналист должен понемногу разбираться во всем. Понемногу разбираться во всем — это и есть дилетант. Во-первых. А во-вторых, нет, конечно, вы не правы. Поверьте просто на слово мне. Знаете почему? Потому что любой специалист, если он специалист, в своем вопросе журналиста разотрет, он вытрет о него ноги, превратит его в котлету, прям в отбивную, в жесткую. Любой специалист. Не верите мне? Спросите у Леонтьева. Он по этому поводу высказывался. Мне интересно было, я почитал интервью его. Вот, он с Юлией Доренко разговаривал, мне было интересно. Вот, он это объяснил прямо дословно. Он говорит, журналист, это вообще невозможно читать, невозможно смотреть, невозможно слушать, если ты специалист. И я вдруг сравнил нас в этом смысле с режиссерами. Вот я знаю, что все практически врачи, любые фильмы про врачей ненавидят, потому что там все не так и все неправда. И вообще, кто этот сценарий писал, он вообще хоть день в больнице, этот дебил, работал? Понимаете, да, о чем идет разговор? Такие дела. Так что не, мы как раз ничего не должны знать, мы лишь должны делать вид, что знаем. И делать это максимально уверенно. Кто это делает лучше всех, тот самый топовый, и тому больше всех платят. Все, максимально уверенно. Вот так, говорим мы, и все. И после этого вы говорите, да, этот что-то знает. На самом деле, поверьте, журналисты ничего не знают. Я вам раскрываю секреты кухни. Я, мне не жалко. Почему? Потому что я и не журналист вовсе. Да. Что делать с домашними тиранами, которых официально в России почти 90 тысяч? Материал на «Вечерней Москве», на их сайте, можете зайти посмотреть. Интересно, у нас, правда, очень много вот домашней тирании. Бьют, бьют и бьют. Значит, в это время аргументы и факты разбираются. Время трансгендеров, почему в Европе разрушают традиционную семью. То есть они, что же там в Европе происходит? Пока мы духовно крепнем и бьем своих детей, домашнюю тиранию устраиваем, там все уже давно поменяли пол и, как тебе сказать, не знаю, радуются они этому или это расстраиваются. Ну, короче, у них все по-другому. Они решили идти другим путем. Вот действительно важный материал. Это интервью Михаила Горбачева «Известиям». Называется он, это прямая цитата: «Я считаю ядерную войну недопустимой, только безумец может ее начать». Там много о чем. И о современном положении дела, и о прошлом, и прочее-прочее. Это Горбачев дает интервью. Это всегда интересно посмотреть, послушать, почитать человека, который руководил огромным государством. Вне зависимости от того, достиг он успеха в этом или не достиг, и как вы относитесь в целом к этой фигуре. Но это интересно. Все-таки он был на троне. И что, «Коммерсант» у нас, Борис Джонсон нашел выход через таможню. Британия почти завершила развод с Евросоюзом. Да, это про Брекзит, можете посмотреть. Вот. Ну и в ГИК, это про то, что Владимир Путин делал в институте кинематографии, да. Но он, кстати, сказал, что вот эти вот все выпускники — это мягкая сила наша за рубежом. У меня немножко другое мнение по поводу выпускников ГИКа. Мне кажется, это наоборот, это такое, знаешь, это гнездо мягкой силы США. Вот здесь вот у нас в России. У меня такое ощущение. Может, я ошибаюсь, но это потом. Дальше пошли. У Горбачева интервью из разряда «Чай должен быть горячим», пишет Георгий. А вы все ждете чего-то новенького. Слушайте, давайте так. Ну, правда, со времен Библии ничего новенького нет. Вообще ничего новенького нет. Все старенькое. Ничего свежего вам не будет. Вы не найдете никаких новых мыслей. Новых мыслей у человечества давно нет. В гуманитарной сфере мы достигли пика где-то 2-2,5 тысячи лет назад. Все. У нас единственное, что возможно, это вот научно-технический прогресс. В гуманитарной сфере мы достигли потолка уже давно. Мы только деградируем теперь в гуманитарной сфере. Поэтому нам нравятся вот эти все песни рэперские, нам нравится Ольга Бузова, нам нравятся паршивые тексты. Мы можем восхищаться паршивой какой-то агиткой политической, спетой под гитару там, от рок-певца. То есть нам это все очень нравится. Потому что мы, к сожалению, в гуманитарном смысле деградируем. Чья вина в этом? Чья вина в этом? Ничья, никто не виноват, все хорошие. Вот, так получилось. На самом деле, вина в этом интернета. Почему, спросите вы меня? Потому что, отвечу я вам. И объясню, что я имел в виду под словом «потому что». А имел я в виду следующее. Когда массы, широкие массы, получили возможность создавать контент сами для себя, резко упало, культурный уровень резко упал у людей. Просто он рухнул, и все. Почему? Потому что вот сидит человек глупый, и другой глупый человек глупому человеку говорит глупые вещи, и их это устраивает. Потому что они в этом варятся, им хорошо. Ну, вот как вот любители «Дома-2». Глупые люди смотрят на глупых людей. Им нормально, абсолютно им хорошо. Попробует, например, какое-нибудь там телевидение или радио повысить культурный уровень этих людей, не получится. Почему? Все очень просто. Есть кнопка, переключил, забыл. То есть вот, здравствуйте, это радио «Культура», до свидания. Прямо сразу до свидания. А сегодня мы поговорим с вами о важных вещах, да? Мы обсудим там какую-нибудь «Илиаду» и «Одиссею». Да, я лучше пойду посмотрю, что там Тимати, как у него там с бургерами, какие дела. Проще воспринимать, порог вхождения низкий, очень удобно. Все. И когда массы для масс создают массовый продукт, так получается, что общий культурный уровень падает. Потому что вообще-то, конечно, элита должна тянуть за собой массу. Тянуть вверх. Элита, я имею в виду интеллектуальная, конечно, не финансовая какая-нибудь. Финансовая вообще все равно, она зарабатывает просто и все. Вот, я имею в виду интеллектуальная элита. Она должна тянуть. Ну, как она может тянуть, когда интеллектуальная элита — это сегодня какие-то богом забытые, ну, не богом забытые, а людьми забытые специалисты. Они сидят в пыльных каких-то кабинетах, никому не нужны, никто с ними не хочет говорить, они никому не интересны. Вот, интересны кто? Ну, какие-нибудь тупые рэперы, недоучки, три слова связавшие под бит. Это интересно, это обалденно, это классно, да. Че там, как думаешь? Ну, короче, я думаю, че там, Путин красавчик, да, красавчик, нет, не красавчик. Ну, понятно, да? Общий настрой. А, вы глуповатый или умный, пишет 36-й. Я ничего не понимаю, 36-й. Я вообще ничего не понимаю. Черт его знает. Что-то говорю, говорю. А как ты относишься к Чаку Шулдинеру? Включи любимую песню Сергея «Spiritual Healing». Я никак к нему не отношусь, к этому Чаку. Кто? Я знаю только Чака Норриса. Я обратил внимание, что к вам на ГМ все больше народу с телека приходит. Какой-то план, пишет Марыч. Не знаю, я же не руковожу радиостанцией, это первое. Второе, я не инвестор. Третье, да, с телека. Мне кажется, просто одна тусовка примерно сейчас и на телеке, и на радио везде. То есть сказать, что есть какие-то люди, работающие только в одном месте, ну, их мало, наверное, да? Ну, их мало. Так или иначе, если человек там работает в каком-то оппозиционном, так скажем, ключе, хоть и на деньги «Газпрома», то он появится на оппозиционном же телеканале, например. Если человек работает в провластном ключе, так скажем, то он появится на федеральном канале, если он, ему есть что сказать, и он там как-то заметен и интересен. Поэтому, ну, я вас умоляю, ну, чего вы? Успокойтесь, это все одно. Вы удивитесь, но скоро наверняка и интернет заполонят все те же самые люди, которых вы видите на телевидении и слушаете по радио. Все те же самые люди, они еще будут в интернете. Почему? Потому что потихонечку приходит понимание, наконец-то, что нельзя упускать интернет, поскольку телевидение умирает. Вот, радио уже давно мертвое, это никому не интересно, это чисто тусовка для своих, кто вот просто любит звуки, понимаешь? Один любит звуки издавать, другой любит слушать, как тот издает звуки. Своя тусовка. Ну, вот, телек умирает, понятное дело, вот, интернетики можно использовать. И их будут использовать, конечно. И давно-давно-давно, и пусть подтвердит это тот человек, который меня слушает, например, каждый день, вдруг есть такой псих, вот, пусть он подтвердит. Я говорил вам, что все государства более-менее сильные и более-менее, так скажем, автономно существующие, независимые, приберут к рукам свою зону интернета. Вот это будет обязательно везде. В Китае, там, в России это будет. Вот каждое государство, которое будет как-то подниматься и заявлять о своей независимости, в принципе, будет отжимать свою часть интернета, будет закрываться в этом смысле. Есть так же, как на телевидении, так же, как на радио, так же, как везде. Все. Потому что сегодня интернет — это возможность для глобального влияния. Понятно, где стоит сервер, да, где есть центры принятия решений, где могут открыть или закрыть какой-то блок. Вот ты понимаешь, что YouTube может одним решением вот так закрывать все, что ты делаешь. То есть ты, например, набрал 1 000 000 подписчиков, и им не понравилось, что ты говоришь, и они просто закрыли все. В политическом смысле, там есть политическая цензура. Пожалуйста. То есть вот, и это, в общем-то, люди разумные понимают. И, естественно, с этим что-то надо делать. Либо отказываться от суверенитета информационного, а отказаться от информационного суверенитета в современном мире — это равно проиграть, умереть, все. Это можно ракеты не делать. Ракеты здесь не важны, они сейчас не играют никакой роли. Ракеты спасают от внешней угрозы, от глобальной войны, от столкновения, да, от нападения извне. Нападать извне на ядерную страну никто никогда не будет, потому что он не безумец. Об этом даже Горбачев знает. Соответственно, есть только один шанс побороть своего соперника, если он равен тебе в военном смысле. Разрушить изнутри, как разрушили Советский Союз. Вы же, наверное, обратили внимание, что на Советский Союз никто танками не пошел. Ну, психа не было. Советский Союз разрушили изнутри. Соответственно, и на Россию никто не пойдет танками, если он не сумасшедший и он не самоубийца. И это никому не надо, потому что мы ядерная держава. Естественно, единственный шанс — это разрушить изнутри. Поэтому, на самом деле, большую опасность для России современной представляет информационная угроза, нежели прямая военная. Да. Это Кавказ. Да-да-да-да-да. Горный пейзаж. Просто вспомнил. На самом деле, не в тему, просто вспомнил. Мы же тоже на чужом поле играем. Например, Арти. Зачем нам железный занавес, о котором ты говоришь? Нам он не нужен, Николай, но без него никак по-другому не будет. По-другому не будет. Либо он будет, и будет отдельная страна, либо его не будет, и отдельной страны тоже не будет. Ну, то есть сдается суверенитет в какой-то сфере, и все. Мы работаем на чужом поле, вы говорите, Арти. Арти молодцы, работают действительно на чужом поле. Удается им это делать, но вы же понимаете, что это капля в море. Когда ты, по сути, вот смотрите, сегодня кто у нас, так скажем, арьергард? Авангард, на самом деле. Авангард, вот кто у нас сегодня, кто у нас больше всего говорит, кому прислушивается молодежь? Это блогеры. Блогеры сидят где в основном? YouTube, Instagram, правильно? Instagram — это девочки, там какие-нибудь бьюти, не бьюти, красота, что-то там, фигуры. Ну и мальчишки, наверное, какие-нибудь, кому есть чем похвалиться визуально, там, может, машины какие-то, может быть, там, накачал себе банки какие-то, ходят. Ну, понятно, выпендривается, в общем. Зависть порождает. Вы поняли? И YouTube — это вот контент такой, ну, можно сказать, он поумнее, чем инстаграмовский, конечно, чуть-чуть так, поинтеллектуальнее, потому что там, по крайней мере, надо говорить слова. Это уже некая сложность, да, для многих. Кто-то вообще не умеет слова говорить, просто не умеет связывать в предложении слова, потому что нечего говорить. И это контролируется из Соединенных Штатов Америки полностью все. То есть ты хочешь, вот так вот и закрыл. Вот серьезно, вот вы будете делать блог, вы будете его развивать, и вдруг вам покажется, что вам нужно вот где-то отстоять интересы России политически, да? Вам кажется, вот здесь справедливость такая, а Америка неправильно поступает. И вы начнете это делать, и вас закроют. Просто закроют, и все. О чем это говорит? Это говорит, что, по сути, вы работаете, давайте назовем YouTube телеканалом. Давайте его назовем на секунду телеканалом. Вы работаете на телеканале, принадлежащим Соединенным Штатам Америки. Факт. Вам дают зарабатывать? Вам дают зарабатывать. Если вдруг вы начнете катить бочку на работодателя, что с вами сделают? Вас уволят с этого канала. Логично? Логично. Поэтому я так удивляюсь, когда у нас есть такие, знаете, патриотически настроенные люди, которые в Фейсбуке там пишут какие-то такие вот вещи там. А вот на самом деле там Украина, ДНР, ЛНР хлопок заблокировали. И они: да что ж такое, где свобода слова? Вы что, вы же сами прекрасно понимаете, что никакой свободы слова не существует. Вы сами об этом все время говорите и пишете, но как только вы на себе это чувствуете и вас блокируют, вы говорите: что это такое? Да Коля! Я понимаю, что молчать нельзя, надо разнести это вот как можно шире, чтобы все узнали, да, в очередной раз. Но, тем не менее, меня это вообще не удивляет. Я прекрасно понимаю правила игры. Ты заходишь на иностранную площадку, ты не можешь гостям, будучи, обливать грязью хозяина. Будешь обливать грязью хозяина, тебя просто вот пошел вон, иди отсюда, тварь! Ну, это логика. Так везде и всегда было. Вот, то есть на YouTube есть цензура? Конечно, Толь, конечно. Есть определенные правила, есть цензура в Инстаграме, есть проблемы, связанные с законодательством определенных стран и применением этого законодательства в интернете. Вот, например, в определенный момент в Инстаграме я вот сидел, серьезно, отправлял жалобы. Знаешь, рекламируют наркоту. Ну, прям откровенно, это американские какие-то вот вещи, там, какие-то наркоманы что-то курят, у них в некоторых штатах разрешено. Вот, я пишу туда, типа, жалуюсь, это вот там пропаганда наркотиков, еще что-то. Мне ответ: нет, это не пропаганда. Как не пропаганда? Ну, вот же, ну, вот наркотики, вот, показывают прям какой-то куст, они потом с этого куста что-то берут, как-то это курят, что-то делают. Это наркотики, смотрите. Нет, это не нарушает никаких принципов сообщества. Как не нарушает? А по факту получается, что ты заходишь в интернет, и тебе показывают наркоту. И типа: о, ништяк, хорошо. Как хорошо? В смысле, вы вообще закон это читали Российской Федерации? А мы же не в Российской Федерации, почему мы должны их соблюдать? Все. Все. Не хотите — не подписывайтесь. Мы не в Российской Федерации, мы можем их не соблюдать. Телеграм тот самый. Что хочет, может делать. Мы же не здесь. Все. Нас ваши законы не волнуют, они говорят. Правильно? А какие законы тебя волнуют? Тебя законы волнуют только те, той страны, в которой ты физически присутствуешь. Если бы, например, Павел Дуров на секунду оказался в России, его бы сильно начали волновать законы Российской Федерации. Безусловно, я это гарантирую. Но он же не окажется здесь, он же не дурак. Правильно? Поэтому вот так. Интернет интересен тем, что там меньше возможностей манипулировать общественным сознанием. Нет, интернет интересен тем, 709-й, что там больше возможностей манипулировать общественным сознанием. Там больше возможностей манипулировать общественным сознанием. Почему? Именно потому, что есть такие люди, как вы, 709-й, в хорошем смысле, да, я вас не ругаю, которые больше доверяют информации из интернета и считают, что там сложнее манипулировать общественным сознанием. Легче, все делается за деньги, лайки накручиваются, комментарии пишутся, все это делается. Есть специальные фабрики людей, которые там, и машин, которые все, что угодно вам сделают. Все, что угодно, под любые цели, любую тему раздуют. Можно купить размещение на определенных ресурсах, всего, что тебе нужно. Это интернет, вы что? Это великолепный инструмент для влияния на массовое сознание, потрясающий. Там даже есть специальные алгоритмы, элементарные, об этом все знают, подборы рекламы под ваши запросы. Вот вы сидите и там набрали детская коляска, например, и вдруг у вас реклама вся про детские коляски. Почему? Никогда не задавались вопросом. Интернет великолепно влияет на ваше сознание. Лучше. Ему больше доверяешь. Телевизору не доверяешь. Видишь, какой-то лощеный, холеный, рожа жирная. Стоит, течет, рассказывает про патриотизм. Понимаешь? Неприятно. Что-то ты ему не доверяешь как-то. А в интернете тебе какой-то ноунейм что-то написал. Типа, да ты знаешь, вот так правильно. Я там знаю. Я там, вот там работал. Анонимность. Любую легенду можно придумать, любую лапшу на уши навешать человеку. Это очень удобно. Интернет – великолепное средство воздействия на массы. Можно вкидывать сообщения какие-то во время восстаний, бунтов и прочего. Конечно, через Твиттер координировались многие вот эти цветные революции, которые происходили в арабском мире. Через Фейсбук они координировались. Вы же все это знаете. Через WhatsApp все это делается. Телега используется. Да, да, да. Это очень удобный инструмент и механизм для того, чтобы воздействовать на массовое сознание. Почему-то, вот понимаете, если вот вам вдруг... Завтра кто-нибудь, какой-нибудь товарищ пришлет в WhatsApp, да, знаете, в WhatsApp этим знаменитым, аудиосообщение, где будет написано «в одной из групп», типа «вот это сообщение появилось», и там «пацаны нас, короче, убивают, но полиция об этом молчит, там, короче, убили девчонку, ее, короче, изнасиловали, короче, полиция это скрывает, пацаны, короче, надо выходить, короче, пацаны». И выйдут пацаны, потому что это выглядит убедительно. Потому что это выглядит не так, как будто тебе дядя из телевизора это сказал, а как будто твой какой-то сосед тебе это говорит, но полиция что-то скрывает, и тебе куда-то надо идти, и явно что-то какая-то несправедливость происходит, а ты это, тебя пытаются обмануть. Ну как, верили же этим пранкерам, причем всех пранкеров потом раскрыли, по Зимней Вишне, которые звонили, 700 человек там погибло, 1000, 1500, все поверили этим пранкерам. Я помню, как я абсолютно... Это ужаснейший эфир был. Ужаснейший в том смысле, вот по эмоциональному напряжению, как я пытался людям донести, что нет, эта информация не соответствует действительности. Мне говорили, что я пропагандист, что я там, меня купили, что я сволочь, что мне не жалко детей, что там вообще такой негодяй, да и буду гореть в аду. Оказалось, что я прав. Но... Чего ты думаешь, мне прям все эти люди написали: «Лех, ты был прав, извини, пожалуйста, мы зря, конечно, сказали, что ты сволочь и там и пытался нас обмануть». Нет, повелись на лажу из интернета, пранк, на лажу из интернета, повелись, поверили ей, а мне не поверили. Я еще тогда говорил: «Почему вы мне не верите?» Ну, мне искренне было непонятно. Именно потому, что это лажа из интернета, поэтому ей верят, а когда ты выходишь в эфир, ты надеваешь вот так вот микрофон на себя, да, вот у меня гарнитура, начинаешь говорить, не верят. Почему? Видимо, дискредитирована профессия. Почему дискредитирована профессия? Черт его знает, почему она дискредитирована. Наверное, потому что все продались, кто кому. Наверное, поэтому доверия нет. Вот кто кому продался, все знают. Значит, все у нас журналисты продажные, а голос из интернета не продажный. Нет, все продажные. Когда-нибудь, наконец-то, дойдет до вас одна истина, и это будет самый светлый день. Да-да, журналисты продажные, но и блогеры продажные. И даже больше вам скажу, блогеры еще продажнее, еще страшнее, вообще мрак. Элементарно, просто посмотрите на то, как они рекламу делают типа не рекламы, как они незаметно вплетают там. Ну и вот я вам сегодня, это вот девчонки вам советуют. Ну и вот я сегодня расскажу вам о том, какими шампунями я пользуюсь. 10 шампуней бесплатно, там, да, а 11-й шампунь, конечно же, проплаченный. И, ну вот эти 10 классных, ну 11-й, это самый лучший шампунь, вот и вот, и я люблю больше всех. И вы все такие, ну, слушай, да, надо доверять, это же все-таки такое общение, что этот человек-то будет врать? Конечно, будет врать, мы деньги заплатили, но вы этого даже не знаете. Product placement, знаете, такая вещь, да, джинса, джинсуют. Просто этот период телевидения и радио прошло в 90-е, а этот период сейчас в интернете, в блинге и так далее, это абсолютно грязно, серо. Прекрасно можно зарабатывать деньги, великолепно всех обманывать, никто ничего не понимает, все всем верят, все покупают, класс, но когда-нибудь действительно Россия воспринят ото сна, да, и на обломках интернета напишут наши имена. Респект, спасибо, Адик, все для вас, понимаете, все для вас, воспитываю, так сказать, в людях чувство недоверия к другим людям. Понятно, все отсталые, но хорошие в телевизоре, а плохие в YouTube. Нет, но вы YouTube, правда, Вадим, пишете, конечно, с ошибкой. YouTube какой-то. Нет, все одинаково ужасные, к сожалению, везде. Но обманываются те люди, кто думают, что где-то есть хорошие. Нет, все очень плохие. Все очень плохие. И единственный, кто вам об этом говорит, это я. Я даже не боюсь в этом смысле потерять деньги, понимаете? Вообще, зачем мне это вам говорить? Мне бы надо вас в чем-то убедить. Я же разрушаю вот эти все ваши идеалы. Ну, люди верят в интернет, понимаешь? Люди верят блогерам, ну, с ума сойти. Ну, хоть почитайте пару статей, как они работают, эти блогеры, за какие деньги, кто им какие деньги платит. Ну, посмотрите, кто им заносит. Ну, легче станет, ну, легче. Ну, почитайте, кто владеет правдивыми пабликами там в этих всех интернетах ваших. Телеграм-каналами кто владеет, кто денежку с этого зарабатывает, кто денежку туда заносит. Вы поймете, почему там появляются такие или иные новости, почему там одного человека хвалят, а другого ругают. Ну что вы? Ну, друзья, только я говорю вам правду. Только гудошник, все остальные вас обманывают. Вот, все, дальше будет программа, послушайте обязательно. Это программа... Вы услышите Сергея Доренко. Вот я просто вам скажу, вы услышите Сергея Доренко. Сейчас новости. Я с вами прощаюсь до понедельника. И да пребудет с вами сила.